«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, о здоровье глаз говорим сегодня. Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях главный врач сети салонов «Невская оптика» Нина Троицкая. Нина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый и самый главный, наверное, вопрос. Попытаемся развеять мифы и стереотипы, сложившиеся в нашем обществе. Есть поликлиника, есть в поликлинике окулист, а есть салон оптики. В салоне оптики, вот, кстати, я, честно говоря, запутался, как называется специалист, который сидит в салоне оптики и проверяет наше зрение. Где лучше? Где правильнее?
В оптиках работают оптометристы. Это, может быть, с какой-то стороны новая профессия для нашей страны, хотя она существует давно, но не так давно она существует официально. А во всем мире эта профессия существует уже очень давно. Я даже хочу вам сейчас цитату прочитать из решения Всемирной организации здравоохранения.
Так.
«Оптометрия – это отдельная область профессиональной деятельности, направленная на охрану здоровья глаз, требующая специального образования и государственного регулирования».
То есть оптометрист и окулист – это две разные профессии?
В Европе это две разные профессии. Каждый из них занимается своим делом. У нас, собственно говоря, тоже так. У нас оптометрист – это специалист, который не только проверяет зрение, но и назначает средства коррекции зрения. Врач-офтальмолог – его основная функция – диагностика и лечение глазных болезней. Вообще во всем мире офтальмология – это хирургическая специальность, хирургическое направление. У нас врачи-офтальмологи в поликлиниках работают, то есть они никакой хирургией не занимаются. В оптиках еще тоже до сих пор работают врачи-офтальмологи. Но эти врачи офтальмологи уже ориентированы тоже на занятия оптометрии, специально обученные. Мир изменился за это время.
Вот с тех пор, когда мы ходили в поликлинику и прикладывали к глазу, да, табличку специально читали, ШМБ, вот это все.
Мир очень изменился. За это время вышло столько новых образцов в оптике, что, не зная оптики, очень трудно заниматься назначением средств коррекции. А офтальмологов в институте оптики ведь не учат. Это чисто медицинское направление. Их учат анатомии глаза, диагностики, лечению, но оптики как таковой их не обучают.
То есть давайте еще раз на пальцах. Окулист в поликлинике, он занимается глазными болезнями.
Глазными болезнями, да, именно так. Глазными
но он не занимается конкретным подбором очков.
Нет, в поликлиниках врачи подбирают очки. Но если врачи работают и оптометристы в оптике, нас ведь обучают более глубокому подбору средств коррекции, более глубокому, потому что мы сотрудничаем с западными компаниями. В Европе оптометрия ушла далеко вперед. Я вам скажу больше, что в Европе оптометрист – это специалист с высшим образованием.
А у нас?
А у нас нет вообще высшего образования по оптометрии в России.
Погодите, а что у нас есть?
У нас есть медицинский колледж. Он находится в Санкт-Петербурге.
Единственный на всю страну?
Единственный на всю страну, который выпускает оптометристов только со среднеспециальным образованием. А с высшим образованием в России нет ни одного учебного заведения, которое выпускало бы оптометристов такого уровня.
Ну, вообще умом Россию не понять, видимо, да, другими местами очень больно.
Поэтому наши пациенты не совсем знают, я скажу, что многие из них даже не знают о существовании такой профессии, как оптометрист.
И в результате нет никакой разницы для человека. Кто его осматривает, кто ставит диагноз его глазам?
Нет, люди все стремятся у нас попасть к врачу, вот так вот я знаю по опыту.
Ага.
Но тут получается странная ситуация. Врач-офтальмолог должен заниматься лечением и диагностикой глазных болезней, а подбором так глубоко, как вот мог бы заниматься оптометрист, действительно грамотно обученный, офтальмолог заниматься просто времени даже на это не имеет.
Сколько у нас на прием? 15 минут?
В поликлинике, да, 15 минут. А у меня порой на обследование пациента со сложной коррекцией уходит, может быть, минут 40-45. Это даже если я не все тесты делаю. Если я делаю все тесты, которые при сложной оптике, то еще и час и более. Такого времени, конечно, офтальмолог в клинике просто не имеет подбор очков. У него есть более серьезные и более важные задачи с его точки зрения. Это лечить пациента.
Так, давайте зафиксируем. Вот это важная цифра. Сколько по времени в среднем должен длиться нормальный осмотр у оптометриста? Нормальные осмотры при подборе очков?
Если это простые очки, без сложности, без каких-то особенностей зрения у пациента, ну, это минут 20-30.
Ну, а теперь вспоминаем, сколько времени мы тратим на прием у окулиста в обычной поликлинике. Ну, и вывод простой. Оптометрист тщательнее подбирает очки.
Угу. Но что является болью для нас, для всех, это первое, то, что пока оптометрия в России нет возможности получить высшего образования, это первое. И второе, то, что наш колледж, единственный в стране, выпускает так мало даже вот этих оптометристов со среднеспециальным образованием.
25 человек в год.
Всего 25 человек в год.
Этого не хватает, этого катастрофически не хватает.
Этого катастрофически не хватает. Этого не хватает даже на наш город, где больше 600 оптик на сегодняшний день. Поэтому профессия, это вот если нас молодежь слушает, пусть послушают, очень востребована.
В результате, кто проверяет наше зрение, кто назначает нам очки в салонах оптики?
В салонах оптики, вот салоны оптики все очень различаются, и поэтому я очень хочу, чтобы наши слушатели меня внимательно сейчас послушали и поняли. Я расскажу вам, как отличить салон оптики, где работают именно хорошие специалисты, ну, либо такие оптики, которые, ну, может быть, даже не со зла, а просто им не хватило нужных специалистов, потому что они действительно на вес золота.
Понятно. Первое, на что мы обращаем внимание, должны обращать внимание.
Первое, на что мы должны обратить внимание при выборе оптики. Когда вы вошли в оптику, нужно посмотреть, если вы собираетесь там не просто купить очки, а если вы собираетесь там проверить зрение, то есть если вам там будут оказывать медицинскую услугу, первое, на что вы должны посмотреть, какой в этой оптике кабинет.
Угу.
Если вы пришли в оптику, и там даже висит реклама «врач», а там за шторкой какой-то маленький кабинетик 2x2 или чуть ли не прямо в торговом зале проверяют зрение, вот в такой оптике, конечно, зрение проверять опасно для вашего здоровья.
Mm-hmm. То есть сколько от стенки до стенки должно быть?
Ну, вот от стенки
стенка, на которой висит табличка.
Вот от стенки до стенки, так я точно не скажу, но я вам скажу, что в настоящей оптике должен быть хороший, достаточной площади медицинской кабинет.
Так.
И в медицинский кабинет этот должен быть хорошо оснащен. Как минимум в этом кабинете должен быть проектор знаков, но мы сейчас уже даже не проекторы знаков покупаем, мы покупаем проекционные экраны, это более современно. Авторефрактометр. Конечно, хорошо, если там есть рабочее место, щелевая лампа, диоптриметр там должен быть, набор оптических линз. Это вот минимальный набор аппаратуры, который должен быть в кабинете оптометриста.
Теперь давайте на пальцах. Как мне отличить авторефрактометр от, я не знаю, от чайника с выходом в интернет?
Ну, можете в интернете посмотреть, как он выглядит, любой авторефрактометр.
Ага. Короче, чем сложнее и технологичнее выглядит то, что стоит на столе, тем выше вероятность
того, что это хорошая аппаратура.
Угу.
Кроме хорошей аппаратуры, надо иметь хороших специалистов. Все специалисты, которые работают в кабинете, поскольку я уже сказала раньше, что эта область подлежит лицензированию, должны иметь сертификат или сейчас должны иметь аккредитацию на право заниматься медицинской деятельностью.
Что там конкретно должно быть написано?
Ключевые слова. Ключевые слова. Сертификат специалиста или право на аккредитацию. И вид деятельности какой. Да? Либо это офтальмология, либо это оптометрия.
Угу. Либо офтальмология, либо оптометрия.
Да, если это врач-офтальмолог, то и он работает в оптике, то это офтальмология. Если это оптометрист, то это оптометрия. Больше я вам хочу сказать, что вот мы, например, мы не скрываем эти сертификаты. Мы их в рамочке на стену вывешиваем в медицинском кабинете. Нам скрывать нечего. У нас работают только сертифицированные специалисты.
Чудесно. То есть, по идее, на груди у врача, который ведет прием, должна быть
бейджик
с фамилией.
Есть, да.
Вот. А на стенке...
стенке его сертификат.
Чудесно.
Сертификаты у нас всех оптометристов и врачей прямо на стенке, в кабинете, в каждом кабинете, и кроме сертификатов для допуска к медицинской деятельности, у нас многие же проходят курсы, в том числе международные, вывешивают и эти свои сертификаты.
То есть целый иконостас.
Целые иконостасы у некоторых в кабинетах вывешены, потому что наши сотрудники очень любят учиться, и у нас у многих не один сертификат, а много-много разных. И еще очень важное, вот, наверное, может, даже с этого и стоило бы начинать. У оптики должна быть лицензия на право заниматься медицинской деятельностью.
То есть не только торговать, не только
не
продавать
только
очки.
Не только продавать очки, но и право подбирать, проверять зрение. Вот такая лицензия, мы ее вывешиваем везде на самом видном месте. То есть она вывешена в торговом зале. Мы традиционно вывешиваем ее прямо у ресепшена, чтобы любой человек, который зашел в оптику, эту лицензию увидел. Вот если вы приходите в оптику и просите посмотреть лицензию, вы ее нигде не видите, а вам говорят, что она где-то в офисе, где-то там мы ее забыли, и, может быть, завтра вам даже ее пришлем и покажем, это уже странно. Она должна быть на видном месте, в публичном, где где любой человек, даже не спрашивая ее, может ее увидеть. Это должна быть либо лицензия по медицинской оптике, либо лицензия по офтальмологии. И тогда в этом салоне можно заниматься не только подбором очков, но и в том числе и офтальмологией тоже. А именно детей принимать, потому что детей принимать может только врач-офтальмолог, и это уже область офтальмологии. Тогда надо уже иметь лицензию не только по медицинской оптике, но и по офтальмологии тоже.
Нина Петровна, прервемся прямо сейчас. Я напомню, Нина Троицкая, главный врач сети салонов «Невская оптика» у меня в гостях. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Нина Троицкая, главный врач сети салонов «Невская оптика». Говорим о том, как беречь свои глаза. В предыдущей части программы мы остановились на том, что есть критерии оценки, очень простые критерии оценки, исходя из которых вы можете оценить, куда вы пришли для того, чтобы подобрать очки, для того, чтобы оценить проблемы со своим зрением. Это, во-первых, наличие лицензий, сертификатов, документов, подтверждающих квалификацию врача на оптометрии или офтальмолог, который ведет прием. Это наличие аппаратуры, ну и просто размер кабинета, в котором вам проверяют зрение.
Да.
Так, что-то еще есть?
Ну вот это то, что люди могут самостоятельно совершенно сразу увидеть, когда они пришли в оптику, и как-то с этим уже определиться. У нас очень люди стеснительные, как правило. Я даже не помню, чтобы кто-то хоть раз... Ну, у нас, допустим, все это вывешено на стену, да, поэтому они могут посмотреть эту лицензию, но кто вот не увидел сами, не видел, чтобы спрашивали. А ведь если они приходят в оптику, это не видят, пусть не стесняются спрашивать.
Ага.
Обязаны показать не только лицензию, если кто-то где-то спрятал, например, ну вот, допустим, не в нашу сеть пришли, и в том числе и сертификат специалиста, либо сейчас уже это идет постепенный переход с сертификации на аккредитацию, идет сейчас такая тенденция у нас, то тогда, значит, соответственно, аккредитацию специалиста.
Mm-hmm. То есть на стене в любом случае должны быть документы, либо где-то
если
в ящике.
Если у кого-то не на стене, то тогда в кабинете медицинском должна быть папка специальная, куда должны положить все ксерокопии вот этих правоустанавливающих документов. И любой пациент имеет право их проверить и посмотреть.
Чудесно. А если этих документов нет, шарашкина контора, бежим оттуда куда
бежим
подальше.
Бежим оттуда бегом куда подальше. Глаза у вас одни, вторые не вырастут.
Mm-hmm. Так, возвращаясь к вопросу об оптометрии, о разнице между тем, что происходит в Европе, например, и тем, что происходит у нас. У нас, на всякий случай, еще раз напомню, оптометрия не считается специальностью, требующей высшего образования.
Да, так и есть.
В Европе оптометристы – это люди с высшим образованием.
Да, в Европе и в Америке оптометристы заканчивают факультет оптометрии, либо институт оптометрии, либо факультет оптометрии в университете, бакалавриат, магистратуру. То есть это очень полноценное обучение, и это специалисты с высшим образованием.
Поэтому это специалисты, которые занимаются конкретно подбором очков.
Они занимаются с высшим образованием не только подбором очков, подбором контактных линз, коррекцией слабовидения, подбором призм, сложной коррекцией зрения, любой коррекции. У них очень высокий уровень квалификации.
И это принципиально отличается от офтальмологии?
Это отличается от офтальмологии, потому что оптометристы владеют не только методами подбора средств коррекции, но и знают очень широко сами средства коррекции. Сложные современные линзы, прогрессивные линзы, всевозможные другие особенности очковых линз, контактных линз. Оптометристы, конечно, когда они учатся дольше и шире их образование, безусловно, их знания шире. Но у нас-то не хватает даже тех оптометристов, которые имеют среднеспециальное, даже оптометристов со среднеспециальным образованием нам катастрофически не хватает.
Тем не менее, в Петербурге открылся центр оптометрии, который называется «Оптис». Это что? что?
Мы все время задумываемся на тему о том, что у нас действительно хорошие специалисты в этой области. Хорошие специалисты, обученные, потому что наше руководство уделяет большое внимание именно нашему образованию. Во-первых, наше руководство оплачивает всегда все курсы. У нас строго следит отдел кадров за то, чтобы каждые 5 лет наши сотрудники проходили повышение квалификации. Это в обязательном порядке. Не знаю, как другие компании, наша все оплачивает для наших сотрудников, все обучения. Во-вторых, мы приглашаем специалистов из компаний-партнеров к нам для того, чтобы сотрудники наши получали углубленное образование и в области новых оптических средств, и изучали более глубоко оптометрию. То есть образованию большое значение уделяется. 2 раза в год сотрудники у нас сдают обязательно тесты. Это у нас просто правило такое в компании. И мы понимаем, что мы можем, у нас совершенная аппаратура, особенно на Ломоносова 5 в салоне, аппаратура новейшая у нас.
Ломоносова 5 это центр оптометрии Оптис.
Да, это центр оптометрии Оптис. Мы его создали на базе вот этого нашего ведущего салона на улице Ломоносова, дом 5. Мы собрали туда классных специалистов, самых высококлассных специалистов в этот салон. Оборудование там самое современное, и которое позволяет нам подбирать средства коррекции любой степени сложности. И у нас там работают врачи-офтальмологи, в том числе и детские. 2 детских врача-офтальмолога там работают. Мы там можем принимать детей. И у нас в этом салоне 2 лицензии. У нас там есть лицензия и по медицинской оптике, и по офтальмологии.
То есть, а по большому счету, это клиника?
По большому счету, ну, может быть, не в таком широком диапазоне клиника, потому что в клинике ведь самое главное еще и лечебные какие-то мероприятия. Мы в основном занимаемся подбором средств коррекции, это все-таки основное наше дело, да, то есть и очков, и контактных линз, экспертизы контактных линз, но и офтальмологии в области диагностики. Потому что у нас там есть бесконтактный тонометр, то есть мы занимаемся контролем глазного давления, это очень важно, потому что рост глаукомы по всей стране большой. Мы также занимаемся приемом детей с 12 лет. Почему с 12? Есть особенность, почему с 12? Вот, то есть мы даже маленьких детей можем принимать, но циклоплегию, то есть расширение зрачка, мы можем делать детям только с 12 лет, потому что препарат, который нам доступен, он имеет допуск только с 12 лет. И мы занимаемся там диагностикой синдрома сухого глаза. То есть мы приобрели все витальные красители, необходимые для диагностики, обучили врачей в этом направлении. Это именно у нас врачи-офтальмологи этим занимаются, диагностикой синдрома сухого глаза. Потому что эта проблема назрела во всем мире. Сейчас люди так много работают с компьютерами, с разными гаджетами, находятся в помещениях длительное время, где воздух сухой, паровое отопление. Поэтому синдром сухого глаза сейчас очень много. И мы решили, что далеко не всем это доступно, может быть, попадать на прием в районную поликлинику для этой цели. И мы открыли эту возможность для наших пациентов у себя.
То есть, погодите, вот этот синдром сухого глаза, это болезнь, официально признанная, которую нужно и можно лечить?
Ее нужно и можно лечить, и главное, нужно вовремя ее предотвращать. То есть мы хотим это заболевание диагностировать на самых ранних этапах, для того, чтобы помочь нашим пациентам избежать всевозможных осложнений.
Ну, слушайте, мы же, ну, как бы по природе люди свои беспечны, если ничего не болит, мы не идем к врачу.
Да, это правда.
Да, устал, значит, глаза болят от того, что сидел долго, работал за компьютером, отосплюсь. Вот это как бы главный принцип, главный способ борьбы со всем этим.
В общем, это, конечно, неправильно, но смотрите, наши люди сейчас научились все-таки регулярно ходить к стоматологу. Научились. Но как-то регулярно посещать офтальмолога или оптометриста пока еще не научились. А ведь это тоже очень важно.
А насколько регулярно нужно посещать?
Мы советуем раз в году посещать.
Так, это людей. Начиная с какого возраста?
С любого возраста. С любого возраста раз в году нужно проверить свое зрение, убедиться, что у вас все хорошо, и тогда вы можете еще год нас не посещать. Либо, если есть какие-то проблемы, нужно справиться с ними быстро, решить эти проблемы. Мы можем это сделать. Вот поэтому мы этот центр решили открыть, расширить там спектр медицинских услуг, поскольку у нас для этого есть все. И аппаратура, и хорошие специалисты, и лицензии все, которые нам необходимы для этой цели. Также мы там решили заняться и экспертизой подбора контактных линз, потому что это сейчас довольно-таки большая боль.
Почему?
Потому что люди с контактной коррекцией, те, кто носят контактные линзы, сейчас, это уж не тайна, некоторые сами себе контактные линзы подбирают.
Подошел к внедренному автомату? Вот,
подошел, купил линзы в автомате или в интернете, посмотрел в интернете кино, как снимать, надевать линзы, и сам себе подобрал. Или подруга друг другу посоветовала. Вот я делаю так, ты тоже делай так. А потом это все приводит действительно к тяжелым осложнениям, потому что подбор контактных линз – это искусство, этому надо специально учиться. Это делают специалисты с использованием аппаратуры, щелевой лампы и тестов разных, которые делает врач-офтальмолог при подборе контактных линз. А вот этот самостоятельный подбор и самостоятельная бесконтрольная покупка мягких контактных линз, она, безусловно, приводит к осложнениям, к тяжелым осложнениям порой. Поэтому мы в этом центре оптометрии хотим заниматься еще и экспертизой подбора. То есть если где-то человек или сам себе подобрал, или где-то, может быть, подобрали не в очень приспособленном для этого месте. У нас есть для этого все приспособления, цели наши доктора обучены для того, чтобы провести диагностику подбора очень грамотную. И уже определить, правильно подобрали линзы или неправильно. Ну и также, конечно, мы занимаемся и первичным подбором контактных линз, и очков любой степени сложности.
Вот, кстати, Нина Петровна, вопрос такой. Очки или контактные линзы? Ну, просто потому, что у нас же есть социальный стереотип, укорененный еще с советского детства, типа очкарик дядя Шарик, да, вшивая интеллигенция. Вернемся к ответу на этот вопрос буквально через пару минут.
Хорошо.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Нина Троицкая, главный врач сети салонов «Невская оптика». В предыдущей части программы мы подвесили вопрос, очки или контактные линзы. Ну, просто потому, что если есть проблемы со зрением, нужно что-то носить. А очки носить, ну, как-то зазорно. Или нет?
Я думаю, что нет. Потому что сейчас настолько разнообразные оправы, настолько разнообразные очковые линзы, которые решают многие проблемы, которые раньше решить это было и невозможно. Вот, например, даже давайте подумаем о таком способе коррекции, как прогрессивные очковые линзы.
Но раньше люди носили очки, в которых линза сверху.
Раньше люди носили две пары очков, да. Либо бифокальные очки, а сейчас вот прогрессивные линзы, вот на мне, например, такие, можете посмотреть. Если бы я вам не сказала, никто бы не догадался, что это необычные очки.
Да и я не догадался.
Но такие очки нужны, по сути, всем людям старше 40 лет.
Почему?
Потому что после 40 лет происходит перестройка зрения вблизи. И даже те люди, которые видели прекрасно вдаль и никогда очков не носили для дали, начинают хуже видеть близко. Им нужны плюсовые очки для близи.
Мелкий шрифт.
Да. Вот вижу-то я хорошо, только руки у меня короткие. То есть начинают отодвигать текст. Те люди, у которых были очки с минусом в своих очках, если там была полная коррекция, начинают также плохо видеть вблизи. То есть им нужно минус уменьшить для близи после 40 лет. А у кого был плюс вдаль, нужно плюс увеличить. увеличить. И тогда людям приходится носить две пары очков. А есть еще и третье – очки для компьютера, потому что компьютер стоит дальше, чем текст, который мы просто читаем, да? Если я не беру там в расчет iPad, а именно настоящий большой монитор на компьютере, он стоит, как правило, 60-70 сантиметров, а не 40-35, как текст, который мы читаем. Значит, это еще и третья пара очков. Так вот, прогрессивные линзы позволяют в одних очках видеть комфортно на любое расстояние, как в юности. И, к сожалению, вот наши россияне, наверное, о прогрессивных очках мало знают. Это тоже обидно. Хотя очки-то эти изобрели в 1959 году.
Но не в нашей стране.
Во Франции.
Да, поэтому
это
мало
было,
знают.
Это было очень давно. В Европе до 40% населения старше 40 лет носят прогрессивные линзы. У нас не более 5%.
Mm-hmm.
И не потому, что наши люди не могут купить прогрессивные линзы. Могут, конечно. Просто они об этом не знают, и б, у нас не хватает специалистов, оптометристов, которые могли бы грамотно подобрать такие линзы и порекомендовать.
Еще раз напомню, 25 человек выпускает единственный в нашей стране колледж
на 600 оптик в Санкт-Петербурге и более 5000 оптик по всей Российской Федерации.
Чудесно. А сколько стоят вот эти прогрессивные линзы?
Очень разнится цена.
Ну, минимально, например.
Ну, минимально от, может быть, 4 тысяч от 5 тысяч за пару. Это минимально. Причем, чем моложе человек, тем более бюджетные линзы он может себе купить, потому что у него разница между рефракцией для дали и для близи маленькая. Поэтому линзы эти надо начинать носить, не затягивая процесс, когда вам уже будет больше 55 лет, и разница большая будет, и будет трудно привыкать к таким линзам. Даже для людей еще не пресбиопического возраста, 35-36 лет, уже нужно носить линзы с разгрузкой аккомодации. Линзы, которые позволяют легче читать, потому что мы сейчас очень много работаем вблизи, и с гаджетами, и с текстами, и люди, которые тем более много читают, даже в молодом возрасте им надо уже давать линзы, которые облегчают аккомодацию.
Но это просто потому, что человеческий организм изначально не рассчитан на такие нагрузки.
Конечно, нас программировали наверняка изначально иначе, что мы за мамонтом бегали, видели далеко, четко. А у нас сейчас с ранних детских лет колоссальные нагрузки вблизи. Поэтому нужно людям помогать уже даже и в более раннем возрасте, чем 40 лет. И такая оптика тоже появилась. А насколько разнообразна сейчас оптика для разных видов деятельности, для водителей, сколько много разных интересных решений, для тех, кто работает с компьютером. И это оптики все знают. Врачи-офтальмологи, которые работают в клиниках, таких особенностей оптики тоже не знают. А врачи, которые работают в оптиках, вот они знакомы со всеми этими вещами. Почему я и говорю, что пути все более и более расходятся у оптиков и у офтальмологов. Офтальмологи останутся со своими задачами диагностика и лечения глазных болезней. Оптометристы никак с ними в этом отношении не пересекаются. А оптометристы берут на себя задачу грамотной современной коррекции, которая так быстро идет вперед, что этим надо заниматься специально. Специально для этого учиться.
Ну и возвращаясь к вопросу о том, очки или контактные линзы, все-таки очки это еще и аксессуар.
Очки первое, еще аксессуар.
Угу.
Второе. Эти два средства коррекции не входят в противоречие друг с другом. Они друг друга дополняют. Любой человек, который носит контактные линзы, должен иметь на всякий случай очки. Есть определенные преимущества у контактных линз. Но есть моменты, когда линзы носить нельзя. Например, человек простудился. Даже банальные ОРЗ, уж я молчу, там про конъюнктивиты какие-то, и уже контактные линзы не наденешь. Опять же, запыленные, задымленные помещения тоже нельзя носить в этих случаях контактные линзы. Очки у человека должны быть всегда, как дополнение. Так же, как, например, человек занимается какими-то экстремальными видами спорта, он носит очки, но на горных лыжах я ему посоветую кататься в контактных линзах. Поэтому совершенно никакого противоречия между контактными линзами и очками нет. Опять же, человек носит контактные линзы, ему нужны солнцезащитные очки. Все равно они ему нужны. И он может их надеть поверх линз. То есть сейчас очень много интересных вещей в области оптики.
К вопросу о солнцезащитных очках. Весна на календаре. Характерные для весны проблемы со зрением. Ну, я не знаю, например, глаза начинают слезиться.
Да, светобоязнь, когда очень яркое солнце, и тут опять сказать, мы можем решить разными способами эти проблемы. Прежде всего, это могут быть линзы просто солнцезащитные, это могут быть линзы с поляризацией, что очень здорово, потому что они снимают блики с мокрого асфальта, например.
Или с воды.
Или с воды, что тоже хорошо для тех, кто рыбу, например, любит ловить.
Ну, или просто выйди,
просто,
выйди
да.
на берег, ляг
да.
на песок,
да,
вода слепит.
И вода не слепит, кто в поляризационных линзах. Или, например, для водителей. Вот сейчас март-апрель, очень яркая будет. Мы надеемся, что будет яркое солнце, потому что у нас его не было, да, не было всю зиму. И если оно все-таки будет, мы будем этому очень рады. Для водителей очки Drive-Air, например, которые в себе сочетают эти линзы и функции поляризационных, и фотохромных очков сразу.
Фотохромные – это которые меняют…
Фотохромные линзы – это которые меняют свой цвет в зависимости от уровня освещенности. Но они работают только под прямым ультрафиолетом.
К вопросу об ультрафиолете. Что должно быть написано, если вообще там что-то написано на оправе очков, для того, чтобы разобраться в том, защищают эти очки от ультрафиолета или нет? И почему нужно обращать на это внимание?
Все говорят. Это важно обращать внимание, потому что под темными линзами зрачок расширяется.
А если это пластмассовые линзы за 50 рублей?
Если это линзы, которые вы купили в неприспособленном месте под широким зрачком, и если эта линза пропускает ультрафиолет, то еще больше вы получите вреда для глаз. Поэтому в оптиках надо покупать очки всегда. И в оптиках, во многих, по крайней мере, оптиках, есть специальные приборы, с помощью которых можно проверить поток ультрафиолета.
То есть выбираешь очечки с витрины, подходишь к специалисту и говоришь...
Конечно, проверьте, пожалуйста, при мне.
И это бесплатно.
А если вы даже их на рынке купили, да, это бесплатно, конечно. Если вы даже на рынке купили, вам их могут проверить.
Uh-huh.
А вдруг действительно вам повезло? Вы купили очки на рынке за 50, там, за 100 рублей. Ну, редко, конечно, везет, но бывает.
А цвет очков? То есть есть зеркальные, есть, я не знаю, фиолетовые, есть синие очки, есть желто-коричневые, краски. Какие?
Ну, во-первых, это довольно-таки интересный и широкий, и сложный вопрос. Есть даже такое направление в оптике цветолечения. Есть такое направление, оно на Западе уже широко распространено. У нас пока только начинается такое направление. Мы пока этим не занимаемся.
Есть смысл в том, чтобы смотреть на мир через розовые очки? Есть реальный смысл в этом?
Наверное, для кого-то есть такой смысл.
Угу.
Я недавно ходила на лекцию, которую нам специалист читал, которая в Великобритании работает. Именно там они занимаются цветолечением. В том числе у детей с аутизмом они занимаются подбором им линз разного цвета. И вот там это совсем другое направление. Пока оно новое у нас в России. У нас сейчас основное два цвета линз. Это коричневый и серый, серо-черный их оттенки для солнцезащитных очков. Считается, что те и другие линзы, вот как раз для солнцезащитных очков, самые широко распространенные.
И они лучше защищают от ультрафиолета глаза, чем, допустим, синие и фиолетовые?
На самом деле не совсем так. Сложный технический вопрос, но попытаюсь объяснить. От ультрафиолета защищают не только окрашенные очки. И прозрачные линзы тоже защищают от ультрафиолета. Прозрачные линзы совсем прозрачные, которые вовсе не являются солнцезащитными очками.
Бесцветные.
Бесцветные. А вот солнцезащитные очки защищают не только от ультрафиолета, но еще от яркости солнца. И чем ярче солнце, тем темнее должны быть... То есть есть степень солнцезащитных очков. Первая, вторая, третья и четвертая. Четвертая, в них уже даже нельзя садиться за руль. Это очки для тех, кто идет в горы, и там очень яркое солнце и белый снег. Вот у них там степень затемнения четвертая используется. А за рулем не больше, чем третья. Не больше. А первая – это вообще клубные очки. Первая степень затемнения, когда легкая такая тонировочка, это вообще клубные очки. То есть вот в солнцезащитных очках не только ультрафиолет, а еще и яркость солнца, которая раздражает глаза.
Так, на самом деле безумно интересная тема, но прибережем ее до следующего раза. О здоровье глаз говорили с главным врачом сети салонов «Невская оптика» Ниной Троицкой. Нина Петровна, спасибо и до новых встреч.
Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили, и рада буду встретиться с вами еще раз.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».